Мы рады приветствовать вас на программе «Два народа, две религии». И мы, как всегда, начинаем наш вечер с ответов на ваши многочисленные вопросы. И один из вопросов, я так понимаю, что вчерашняя тема вас, тема, которая прозвучала во вторник, вас весьма взволновала, потому что мне поступило несколько вопросов одинакового содержания. Что означают эти слова? Кровь его на нас и на детях наших. Действительно, такие слова есть в Новом Завете, в Евангелиях. Мы говорили с вами о претории, вот этом месте, где происходил суд над Иисусом, и там это была резиденция Понтия Пилата. И, значит, когда Понтий Пилат, многие, наверное, эту историю хорошо знают, выслушал то, что Иисус ему сказал, и сопоставил с обвинениями, ну, вы знаете, что его обвиняли в том, что он хочет захватить политическую власть, поднять восстание. Пилат его спрашивает: «Ты царь иудейский?» Он говорит: «Ты, конечно, сказал, но царство мое не от мира сего». То есть он показал, что не ставит перед собой никаких политических целей. Тем не менее, значит, лица, о которых мы говорили, значит, первосвященники и саддукеи, они настаивали перед Пилатом на его распятии. И один из аргументов, который они выдвинули, был: кровь его на нас и на детях наших. Что, в общем-то, означало: хорошо, мы берем полную ответственность за то, что происходит, вот мы на себя это берем. Конечно, как вы понимаете, еще раз, я показал вам достаточно, есть археологические доказательства того, что кричать так могли не более 50 человек. Это первый момент. Второй момент. К большому сожалению, христиане используют эти слова «кровь его на нас и на детях наших» для того, чтобы оправдать нехорошие и кровавые страницы истории взаимоотношений между иудеями и христианами. Более того, к большому сожалению, есть и такие христиане, которые говорят, что 6 миллионов евреев, погибших во Вторую мировую войну, являются следствием слов «кровь его на нас и на детях наших». Однако я хочу показать один интересный парадокс в Новом Завете, связанный с этим вопросом, и вы обнаружите, что не все так просто в этих словах. Смотрите, Откровение Иоанна Богослова, значит, 1 глава, 5 стих. «От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Вы понимаете, какой парадокс? Оказывается, кровь Христа не только на евреях, но она еще и на христиан. Причем это заявляет один из авторитетов христианской церкви, тот, кого называют возлюбленным учеником Иисуса, он говорит, обращается к своим последователям и говорит: вот этот Иисус своей кровью он вас омыл. Так что тут еще достаточно долго надо разбираться, что означает эта кровь на людях. В данном случае благословение или проклятие. По крайней мере, христиане относят этот стих к себе и не считают это проклятием. Вот. Нечто подобное, мне кажется, было в истории, записанной в книге «Числа» в Торе. когда Валаам хотел проклясть народ израильский и, открыв рот свой, как говорится, благословил его. Может быть, такой парадокс происходит и с кровью Иисуса Христа. На это, я думаю, мы сможем ответить и в дальнейших лекциях. Еще один такой вопрос мне поступил, связанный с тем, что мы показывали псалмы, прославления, и задают вопрос, а зачем Богу нужно, чтобы Его прославляли? Это, конечно же, интересный вопрос. Явно человек прекрасно понимает, что если кого-то прославлять, то это эгоизм. Но вы знаете, Бог очень часто подобными вещами, прежде всего, спасает нас от нашего эгоизма. Вы понимаете, делать кого-то образцом является, к сожалению, нашей внутренней психологической потребности. Мы не можем не равняться ни на кого. Даже если мы заявляем, что мы ни на кого не равняемся, то фактически мы говорим, что мы равняемся на самих себя. Но мы все прекрасно понимаем, независимо от нашего вероубеждения или неверия вообще, мы прекрасно понимаем, что если центром нашего обожания, почета, уважения становимся либо мы сами, либо другой человек, наша почва шатка. Бог, по крайней мере, я вас хочу убедить и уверить в том, что от наших прославлений Ему не грозит эгоизм собственный, вот, но, по крайней мере, Он хочет нас избавить от нашего собственного эгоизма. Чтобы мы переместили наш мысленный акцент с того, какие хорошие мы, и посмотрели, насколько хорош Бог, тот, который нас сотворил. Я благодарен вам за ваши вопросы. Я, к сожалению, не взял сегодня больше вопросов из-за того, что наш материал, который мы сегодня будем проходить на лекции, он весьма обширен. Но я думаю, что мы еще будем возвращаться к тем вопросам, которые поступают. И мне кажется, очень многие вопросы, которые поступают, я думаю, что если вы будете посещать лекции, каждую лекцию, вы на ваши вопросы и записки, которые вы мне посылаете, найдете ответ в лекции. И поэтому я специально эти вопросы не зачитываю, зная, когда будет специальный разговор на поднятую вами тему. Мы благодарны нашим гостям, и сейчас настало время лекции, материала, который продолжит ту тему, начатую нами во вторник. Тему о том, какие, к большому сожалению, существуют взаимные претензии между иудеями и христианами. Итак, я думаю, что мы повторим то, о чем мы говорили, и у нас остаются вопросы, которые мы не разобрали. Итак, утверждение христиан. Христос принес новое учение в противовес иудаизму. Евреи отвергли и распяли Христа. Христос основал новую религию. Иудаизм. Иисус – самозванец. Христос разрушил иудейскую традицию. Иисус предал интересы еврейства. На часть вопросов мы уже смогли ответить. Начать часть обвинений мы уже смогли отнести и увидеть их несостоятельность. В частности, то, что Христос проповедовал что-то, что противоречит духу иудаизма, Ветхого Завета, то, что евреи отвергли Христа, и то, что Иисус предал интересы еврейства. Однако вот еще один момент, который, я думаю, будет нашим повторением. Момент, связанный с тем, мы видим две противоположных, как говорится, но очень схожих идей. Христиане утверждают о том, что Иисус принес новую религию. Иудеи утверждают, что Иисус разрушил иудейскую традицию. На этот вопрос, к этому вопросу мы еще вернемся не раз. Не только в этой лекции, но и в завтрашней лекции, которая прямо так и будет называться «Насколько Ветхий Завет?». Однако, мне задали вопросы, как связанные с прошлой лекцией, в частности, вопрос, когда мы дискутировали с вами разные высказывания Иисуса, и я говорю, вот этого нет в Библии, из Нагорной проповеди, вот этого нет в Библии, вы спрашиваете, откуда это? Вот откуда. Обратите внимание на Матфея, 5 глава, 43 стих. Мы этого стиха касались. Вы слышали сказано? Вы заметили, как написано? Сказано. Еще один пример. Матфея 5, 21. Вы слышали сказано древним? Однако вот противоположность. Посмотрите. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4:4. Вы заметили разницу между формулировками? В каких-то местах Иисус говорит «сказано», а в каких-то местах Иисус говорит «написано». И там, где мы вчера посмотрели «сказано», там мы искали по компьютерному справочнику и не находили выражения в Библии. Там же, где написано, Иисус читает из Библии. Это Второзаконие 8:3. Точная копия этого стиха. В чем же проблема? В чем же разница? Что Иисус обсуждает и с кем он полемизирует? Полемизирует он с теми, кто пытается наложить на Танах, на Тору пророков и Писания, на Ветхий Завет, как христиане это называют, наложить определенную свою интерпретацию. Иисус оспаривает эту интерпретацию, и эта интерпретация в иудаизме носит название «устная традиция». И считается, что эта традиция была дана Моисеем также, но только не записан. Этот момент Иисус оспаривает. Этот момент Иисус хочет показать, что Моисей и те, кто присваивает себе право быть Моисеем, они не согласуются. И мы вчера эти моменты видели. Эта история и эта полемика может научить не только иудеев. Она относится практически, я не буду говорить ко всем религиям, но к трем монотеистическим религиям. К христианству, к мусульманству и к иудаизму в равной степени. Потому что все эти три религии обладают одним общим свойством. Есть Писание, к которому они относятся и уважают, и мы заметили, что это Писание общее. Однако люди продолжают задавать вопрос, почему же тогда разность? А разность, я вкратце как бы заброшу этот ответ, но мы вернемся к нему. Разность в том, что Писание имеет разную интерпретационную традицию. В каждой религии, к сожалению, своя традиция. И даже внутри религии обнаруживается, что традиции разнятся. В иудаизме существовала фарисейская и саддукейская традиция. Внутри фарисеев существовали школа Шамая и школа Гилеля. В христианстве, по-моему, нечто похожее. Ко мне обращается молодой человек, пишет, когда я отвечал на какой-то вопрос, а вы затронули только православную традицию. Почему не ответили? А вот в католической традиции вот так. В мусульманстве тоже есть шиитская традиция, есть суннитская традиция, и все это, к сожалению, имеет огромные наслоения. И мы вчера видели наш ключевой текст, в котором Иисус обращается, критикуя эту тенденцию, говорит, вы забыли заповедь Божью для того, чтобы слушать постановление человечества. Так что ответ двоякий. Если говорить о корне, о Ветхом Завете, о Танахе, Иисус не противоречит. Но если говорить о устной традиции, то, конечно же, есть расхождение там, где эта традиция расходится со Священным Писанием. Я повторяю еще один слайд, который мы упомянули в конце, его нечетко было видно, чтобы вы могли посмотреть этот текст. И с него мы начнем. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Этими словами Иисус выражает свою обеспокоенность теми событиями, которые разразятся через 40 лет после его смерти. Иисус обладал пророческим даром. Он предсказал разрушение Иерусалима. Он говорил, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Иисус был в этом, кстати, надо сказать, заодно с фарисеями, которые тоже не хотели ввязывать Иудею в эту страшную и бесполезную войну. Войну маленького иудейского государства против гиганта под названием Римская империя. Иисус не был врагом евреям, как это некоторые представляли. И к большому сожалению, я должен заметить, может быть, если бы его слов послушались тогда, если бы остановили этих фанатиков тогда, то, возможно, и не было бы последствий, которые мы имеем сегодня. Однако вопросы остаются. Вопрос, кто же Иисус? Самозванец? Или, может быть, только пророк? Или, может быть, что-то еще больше. Давайте посмотрим на то, кем он себя называет. Евангелие от Марка 8:29. Он говорит им, это Иисус. За кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. Может быть, для кого-то эти слова не имеют смысла. Потому что мне кажется, что сегодня многие воспринимают слово Иисус Христос как имя и фамилию. Но уверяю вас, что Христос – это не фамилия. Это нечто большее. Христос – это греческое слово, означающее «помазанник». Или по-еврейски оно звучит как «машиах». Или же в транслитерации, известной нам, как «мессия». Иными словами, если оставаться в рамках русского литературного языка, который здесь совпадет и с украинским, то Петр говорит Иисусу в ответ: «Ты Мессия!» Что такое Мессия? Что такое помазанник? О чем здесь идет речь? Речь идет прежде всего о двух категориях, которые действительно помазывались. Помазывались цари и помазывались первосвященники. Помазывались на служение. Помазывались елеем. Что учит иудаизм о Мессии? Это первый вопрос, который нужно нам ответить, прежде чем проверить, а соответствует ли человек, которого на еврейском называют Ешу, тому, как назвал его Петр, один из самых важных авторитетов христианской церкви. Для этого нам нужно разобраться. А что же пишет Священное Писание, общее как для христиан и для иудеев, что же пишет оно о Мессии или о Машиахе, о его роли, для чего он нужен? Давайте обратимся к некоторым текстам. Сначала обратимся к Торе. И книге Бытия, 3 глава и 15 текст, мы видим такие слова: «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». К чему этот текст? Этот текст, мы знаем его контекст. Это история Адама и Евы. Это история, о которой мы с вами говорили в воскресенье. Как первые люди, наши прародители, проявили недоверие Богу и встали на сторону сатаны. Они потеряли то бессмертие, которое имели. Человечество погрузилось темное существование под вечным гнетом участи, которая каждого из нас ожидает. Но был ли выход? Или это просто наказание Господне, которое вечно? Выход Господь сразу показал. Он показал это сразу же после того, как произнес проклятие человеку. Он сказал: вот что будет. Положу вражду между семенем твоим, это семя змея, и семенем ее, это семя жены. Ну, мы прекрасно понимаем, что семя в данном случае означает потомство. Но здесь очень интересный момент, который в синодальном переводе не отражен. Употребляется слово «оно». Расплывчатое, непонятный средний род, когда мы говорим по отношению к человеку. В данном случае в оригинале стоит слово «он». То есть есть некто он, который паразит. Это семя змей, семя врага рода человеческого. Паразит его в голову. Вот этот он и является тем Машехом, которого на протяжении многих тысячелетий ожидал израильский народ. Он – конкретная личность, которая должна прийти и решить проблему греха на земле. Он – паразит сатану в голову. Посмотрите дальше книгу «Бытие». Продолжается рассуждение, и тут мы видим слова Иакова перед смертью, что он говорит своему сыну Иуде. «И не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа». Этот текст достаточно непростой для перевода с древнееврейского языка, однако же он говорит о многом. «Не придет примиритель», или же на древнееврейском это звучит как «шило», то есть это слово единственный раз встречается в Ветхом Завете, в Танахе, но это слово интерпретируется всеми как конкретная личность, которая должна покорить все народы. Заметьте ход мысли. Не отойдет скипетр от Иуды. Это, естественно, не Иуда Искариот, который предал Христа. Речь идет о сыне и об одном из сынов Иаковых, главе одного из колен Израилевых, потомки которого стали царями израильскими, начиная с царя Давида. То есть это 1000 лет до нашей эры. И действительно, что фактически говорит здесь Иаков, пророчеством говорит, потомки твои, Иуда, будут царями до того момента, пока не придет вот этот вот примиритель, или же Машия. А до этого будут потомки твои царями. То есть вот это вот, что мы хотим показать, это то, что начиная с Торы, все время, то там, то здесь, появляется вот эта ключевая фигура. Вот эта личность, от которой ожидается решение проблем человечества. Это личность, которая не просто правит Израилем, но и правит всем миром. Машиах или Мессия. Посмотрим следующий текст. Этот текст гармонично вписывается в то, что мы, о чем мы сейчас говорили. Это пророк Иеремия. Его книга написана в 500-е годы до нашей эры. То есть 900 лет спустя, после того, как Моисей записал слова Иакова. И вот что пишет пророк. «Вот наступают дни, говорит Господь, и я восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Вы видите, еще момент. Во-первых, мы видим опять, здесь фигурирует Давид, что Машиах здесь явно является кульминацией, приходит после того, как все цари из рода Давидова, то есть это будет последний, окончательный царь из рода Давидова, да? Во-вторых, мы здесь видим слово конкретное «царь», «царь помазанный», «царь Машиах». Фактически Машиах с иврита это как бы страдательное причастие, помазанный. Смотрим дальше. Вот что пишет пророк Исаия. Опять то же самое слово «отрасль» появляется здесь. «В тот день отрасль от Господа явится в красоте и чести, и плод земли величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу жития в Иерусалиме. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». Опять мы видим вот эту мысль. Это последние заключительные слова пророчества, в котором Исаия произносит весьма нелестные слова в адрес израильского народа. Пророчество, которым Исаия предсказывает вавилонское пленение, которое и имело место, разрушение храма и города. Но в конце, так как любое пророчество, и мы об этом еще будем говорить, имеет, конечно же, цель не просто такое, знаете, предсказание, а еще и призыв к покаянию, изменению человека, то, естественно, показывается выход. Вот, несмотря на то, что вы попадете в такую ситуацию, вы попадете в плен, и город будет разрушен, тем не менее, Господь воздвигнет отрасль. Этот термин «отрасль» на иврите «цемах» и еще некоторые синонимы, они постоянно сопровождают тему Мессии, которая прослеживается в Ветхом Завете и не один раз. И вот эта отрасль, смотрите, что она делает. Она делает очень интересную вещь. Видите, сотворит Господь над всяким местом горы Сиона облако и дым во время дня. Это известные уже слова. Облако и дым во время дня были тогда, когда народ израильский выходил из Египта. И блистание пылающего огня во время ночи. То же самое, когда народ Божий шел в столпе облачным днем и за столпом огненным следовал ночью. И мы видим здесь вот эту роль этой отрасли, этого Машеха, который решает проблему точно так же. Вот этот образ, он очень хорошо показан. Он решает точно так же, как когда-то решил Бог проблему, выведши свой народ из египетского рабства. Давайте посмотрим дальше. Исаия продолжает мысль в 11 главе. «В тот день корни Исеева, который станет как знамя для народа, и будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возрастить в себя остаток народа своего, который останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синаре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и полетят на плеча филистимлян к западу, и ограбят всех детей Востока, и на Едома и на Моава руку наложат свою, и дети Амона будут подданными их». Вот еще один образ того, вы видите опять корень Исеев. Что такое корень Исеев? Мы знаем, что Исей — это отец Давида. То есть, другими словами, опять выражается та же самая мысль, что кто-то, который является из племени Давида, вот этот вот некто, сделает так, что Израиль возродится и сможет, как говорится, отомстить своим врагам. Так мы видим, это специально я показал для того, чтобы вы могли увидеть, что когда мы говорим о Мессии, то мы говорим об очень-очень серьезной теме, которая поднимается в Ветхом Завете и которая действительно принимается в иудаизме. И это одно из ключевых упований. Это одно из ключевых ожиданий для иудеев. Ожидание Машиах, который придет и решит проблемы вот таким образом. Но еще одна интересная мысль здесь. Давайте посмотрим. Та же самая глава книги пророка Исаии. Куда дальше это все идет? Ограничивается ли это только лишь территориальными, как говорится, национальными рамками? Давайте посмотрим. И произойдет отрасль от корня Иисея, и ветвь произрастет от корня его. И он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев в земле решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и дыхом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чеса его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, и как волк будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо земли, и не будут делать вреда на моей святой горе. Вы видите, какая интересная ситуация здесь с этим таинственным словом Машиах. Оказывается, здесь мы видим с вами, что речь идет не только о какой-то национально-территориальной проблеме. Речь идет не только, речь не только в чаяниях какого-то конкретного народа, но вопрос здесь глобальный. Это решение глобальных проблем на всей земле. Посмотрите, речь идет о том, что не будет, как бы образом таким, не будет хищных зверей, не будет за что опасаться родителям, будет мир на всей земле и безопасность, будет справедливый суд, и нечестивцы получат заслуженное возмездие, те, кто праведный, получит заслуженную награду. Эти слова пророка не относятся только лишь к одному народу. Это относится ко всей нашей земле. И это опять же делает некто, который является отраслью, который происходит из корня Давидова, который является вот этим Машиах. Однако, все ли это, что Библия говорит о Машиахе? Или есть еще какие-то аспекты? Ожидание Машиаха, я еще раз говорю, было одним из самых, является центром самого, как говорится, религии иудаизма. Вот что говорит этот человек. Это меня задавали вопрос о том, что, что такое движение Хабад. Оно сейчас действительно весьма распространено на Украине и в России. Это иудейское движение, которое до 1994 года возглавлял вот этот раввин Менахем Мендель Шнирсон. Он заявил: «Мы ждем с минуты на минуту, пришествие нашего Машиаха. И даже если Он задерживает свое пришествие на какое-то время, для нас это не играет никакой роли. Мы ожидаем и готовы встретить Его каждый день и каждый час. Другой известный раввин, который жил тысячи лет назад, известный в иудаизме под таким псевдонимом, сокращенным аббревиатурой Рамбам, или же Рабейну Моше бен Маймон, он же в европейской философской школе известен как Маймонид, говорит о следующем. Настанет время, когда евреи снова вернутся в Израиль. И тогда начнется большая война. И во время кульминации этой войны придет Машиах. И он отстроит храм в Иерусалиме. Хорошие слова. Хорошие слова, но давайте вернемся снова к первоистокам. Давайте вернемся снова к тем аспектам, которые очень часто являются дискутивными или же умалчиваются, к некоторым характеристикам этого Машиаха, имени которого я еще пока не называю, но Библия показывает без имени те свойства, те особенности, которыми он должен обладать. Давайте посмотрим текст. Пожалуй, самый спорный и самый дискутивный. Мне уже поступила не одна записка с тем, чтобы растолковать Исаию 53 главу. Но начало этой главы в 52 главе, 12 стихе, и вот текст. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезнь. И мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем. И мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца ведем он был на заклане, и как агнец перед стригущим его без глаз. Он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, народ его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но погребен он был у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. О ком идет речь? Естественно, мнения сейчас разделятся, и я понимаю, почему эти мнения разделятся. Действительно, открывая Новый Завет, мы видим, и в книге «Деяния апостолов» первое упоминание об этой главе, следующая история. Когда Филипп, один из учеников и последователей Иисуса, явился эфиопскому евнуху, который ехал к себе на родину и читал как раз эту книгу Исаии 53 главу. Именно Филипп является, объяснил Евнуху тот факт, что это говорится об Иисусе Христе, который недавно и был распят таким образом. Хорошо и прекрасное объяснение для христиан, однако для евреев оно не представляет никакого авторитета, просто потому, что и Филипп не представляет для них никакого авторитета. Что же делать? Есть ли альтернатива? Альтернатива есть. Официальная альтернатива, которая существует сегодня, это то, что Исаия 53 глава говорит о страдании израильского народа. И в этом, может быть, и есть логика. Действительно, смотря особенно с сегодняшних позиций, после этих погромов и Голокоста, многие это, пожалуй, наверное, воспримут как действительно пророчество о страдании израильского народа. Однако же автором этого истолкования не был раввин, живший ни в 20-м, ни даже в 19 веке. Автором истолкования был человек, сокращенное имя которого на иврите звучит как Раши, или же раввин Соломон сын Исаака, рабби Шломо Исхак. Именно он где-то 1000 лет назад предложил это истолкование, что это израильский народ. И будьте уверены, что он не пользовался просто такими, как говорится, соображениями общего характера. Его истолкование имеет достаточно веские основания, основываясь на книге пророка Исаии. Однако сейчас мы попробуем проделать ту операцию, которую делают люди, специальность которых или область исследования которых является библейская экзегетика. Экзегетика – это попытка проникнуть действительно в библейский текст и понять его смысл. Уверяю вас, что в этом нет ничего колдовского. Мы просто проанализируем этот текст в его контексте. Ну, понимаете, что если это 52 глава, то, наверное, есть и 51 и выше. И, наверное, эти главы нам что-то дадут. Давайте посмотрим. Вот откуда взят слово «раб», значит, вот один из текстов. Исаия 42 глава, 18 по 22 текст. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, как раб Господа?» Видите это слово «раб Господа»? «Но это народ разоренный, разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: отдай назад. Кто предал Иакова на разорение, и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили, не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его?» Вы видите, очень интересная здесь мысль. И именно из таких стихов Раши брал тот факт, что когда говорится о рабе, не говорится о личности, говорится о народе. Однако есть здесь нечто, что мне кажется отличным в описании этого раба и раба, который записан в 53 главе. Я не видел в 53 главе того, что раб является слепым и глухим, как здесь. Да, действительно, этот раб был разорен, разграблен, но совершенно по другой причине. Этого раба предал Господь за то, что они не хотели слушать закона Его. Вот такая интересная разница. Это действительно раб по имени Яков Израиль, но характеристики его несколько отличны. Ну, давайте посмотрим еще один отрывочек. Тоже раб. И тоже 42 глава с 1 по 7 текст. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит. Будет произведить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет. Доколе не утвердит суда, и на закон его не будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса. Пространство и распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку, хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа и во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых и чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Это раб тоже. Но он что-то, его описание не похоже на народ. Не может народ стать заветом для народа. Это нелогично. Не может народ открывать глаза слепых. Я еще не видел, к сожалению. Может быть, это будет где-то, может, кто-то мне покажет, какой народ имеет способность взять и открыть глаза слепым. К сожалению, это не соответствует описанию нации. Это больше похоже на личность. Посмотрите, на закон его. Конечно, можно сказать, на закон евреев, но я хочу вас убедить, что ни один из уважающих себя раввинов никогда в жизни не присвоит закон самому себе. Закон присваивается только Богу и исходит только от Него. Видите, какое интересное описание. Мы с вами рассматриваем отрывок из книги пророка Исаии, который идет с 41 по 53 главу. И ученые богословы называют этот отрывок поэмами о рабах, потому что этих поэм 6. И эти поэмы, они интересным образом ложатся в следующую систему. Посмотрите. Есть поэмы о рабе как личности. Есть поэмы о рабе как народе. Посмотрите. Исайя 41 глава. Раб, народ. Вернее, раб личность. Исайя 42 глава. Раб народ. Ой, я перепутал эти. В колонке, которая сейчас высвечивается, это она касается народа. Тут перепутана верхняя. То есть мы сейчас идем, смотрим раб народ, зеркально отражается. Поэтому 41 глава, 42 глава и 44 глава – это раб народ. В 41 главе говорится: «Не бойся, я с тобою, не бойся, Израиль, я поддержу тебя». И тут конкретно говорится об Израиле. В 42 главе мы ее читали как пример с 18 стиха. «Как слеп мой народ, как он глух, как он грешен». И в 44 главе повторяется мысль в 41 главе. «Я изолью воду на вас, я оживлю вас, вы не бойтесь». А сейчас посмотрим раба личность. Исаия 42 глава. Эту главу мы читали. Мы только что. Это у нас глава о том, что на закон его будут уповать острова, что он будет заветом для народов. Исаия 49 глава. Это очень важная глава, тоже повторяющая, значит, мысль 42 главы, показывающая этого раба как искупителя. Посмотрите, «Ты раб мой, я прославлюсь тебе». И 5 стих. «Ныне говорит Господь, образовавший меня из чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Вы видите? Опять та же самая здесь дилемма, что и в 41-й. Чтобы поставить завет для народов, а здесь в 49-й главе, чтобы обратить Израиль. Израиль невозможно обратить к Израилю. Это нелогично. Это должна быть какая-то личность. Ну и теперь, конечно же, завершает нам эту структуру Исаия 52:13 по 53:12. Кто же эта личность? Кто же это? Или что же это в 53 главе? Личность или народ? Давайте вернемся и посмотрим на некоторые моменты. Меня здесь привлекает, например, следующее слово. Ему назначили гроб со злодеями, но погребен он был у богатого. Это что, говорится о братской могиле? Я в этом сомневаюсь. Дальше. «Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Посмотрите на предыдущую нашу таблицу. 42, 18, 22. «Как грешен мой народ, как он слеп, они не слушаются». А здесь «не было греха в устах у него, и не было лжи в устах его». При всем моем понимании проблемы, и многие меня, в общем-то, даже записки получаю, обвиняют в излишнем, как говорится, склонении к иудаизму, ну и я это не скрываю, но я никаким образом не могу, в общем-то, признать, что иудаизм настолько безгрешен при всех тех страданиях, которые этот народ перенес, к сожалению, невозможно к нему отнести утверждение, что он не сделал греха и не было лжи. Как и ни к какому другому человеку это отнести нельзя. Это кто-то, кто выше человека. Это кто-то, кто выше, чем просто обычный грешный смертный человек. Почему такая разница в истолковании? Чем вызвана эта проблема? К сожалению, я отношусь с пониманием к тому, что сделал Раши тысячу лет назад по одной причине. Дело в том, что последние исследования его рукописей показывали, что он в течение своей жизни изменил свою точку зрения. Его старый комментарий на книгу пророка Исаии он в нем пишет, что этот текст никоим образом не относится к Мессии. Этот текст никому другому не относится, как к Мессии. Раши это понимал. Однако, что произошло? Дело в том, что он жил в очень неспокойное время. Он жил в долине Рейна во времена начала крестовых походов. А это было, к сожалению, страшное время для народа израильского, потому что именно в это самое время был издан клич папой о том, что нужно пойти в землю обетованную и забрать гроб Господень из рук неверных. Когда этот клич был издан, это были экономические причины. Дело в том, что по Европе тогда очень ходило много вооруженных дворян. Это были рыцари, не имевшие наследства. Им что-то надо было делать, куда-то свою силу применить. И поэтому тут уже трудно определить, что явилось первопричиной, либо религиозной, либо экономической. Они, скорее всего, были связаны. Но, в общем, когда эти армии крестоносцев собрались, первое, что они сделали, они прошлись по Рейну, по еврейским гетто. И было убито не одна тысяча человек. И тогда Раши, который выжил в этих условиях, написал письмо, и это письмо сохранилось. Оно было опубликовано в одном из научных журналов. Это письмо, говорит следующее. «Я считал, что текст, который мы с вами читаем, Исаия 53 глава, говорит о Мессии. Однако же, к большому для меня сожалению, пишет он, христиане используют этот текст и относят его ко Христу. Они пользуются этим текстом для того, чтобы уничтожить нас и показать тем самым свое превосходство над нами. Если Христос Мессия и был, то я не могу поверить, что у Мессии были такие последователи. Именно эта политическая ситуация в то время, именно эта трагедия повлияла на то, что Раши изменил свою точку зрения и начал интерпретировать этот текст в том виде, в котором мы сегодня знаем это как традиционную иудейскую интерпретацию. Однако настало время посмотреть на эти проблемы без политической окраски. Настало время понять, что, конечно же, есть личность и есть ее последователи. Но для того, чтобы сделать какие-то выводы, нам нужно посмотреть дальше. Нам нужно взглянуть на проблему еще и еще некоторые тексты посмотреть в Ветхом Завете. Мы знаем, за что был распят Иисус Христос. За что его предали на распятие члены Синедриона. Текст говорит о том, что они предали его за богохульство, за то, что он называл себя Богом. Интересно, пишет в своей книге «Иудаизм» главный раввин Лондона Исидор Эпштейн. Он говорит, Иисус был одним из тогда существовавших многочисленных учителей. Он был талантливым раввином, и за ним шли люди. Раввин дальше продолжает. Я даже бы склонен считать, что его могли счесть за Мессию, но при одной проблеме это не смогло состояться. Он назвал себя Богом. То есть вы видите, какая ситуация интересная складывается. Некоторые раввины и сейчас считают, и они смотрят на вещи открыто. Конечно, есть такие движения везде, в любой религии есть свои ультраправые, как говорится, движения, которые плюются на все это дело и не открывают Новый Завет. Там говорят, я помню, я в свое время учился в Ешиве, и нам прямо Равин сказал, кто даже прикоснется к Новому Завету, то кровь 6 миллионов евреев, которые погибли во время Голокоста, будет на его голове. Вот. К сожалению, есть такие движения во всех религиях, но есть люди здравомыслящие, которые открывают Новый Завет, которые читают его и не видят в этом ничего зазорного и ничего предательского в этом. Вот. И вот этот раввин один из таких примеров, таких здравомыслящих людей. Иными словами, его утверждение гласит, что Иисус был достаточно мудр для того, чтобы сойти на Мессию, если только он бы не назвал себя Богом. Я хочу вам сказать, это действительно была проблема. Это один из конфликтов Евангелия, если мы говорим о литературными терминами, да, в любом произведении есть конфликт. Так вот, конфликтом Евангелия действительно является божественность Иисуса. Вы помните случай с расслабленным. Пошли парализованного человека, взяли крышу, разобрали, спустили его на матрасы, и Иисус ему говорит, прощаются тебе грехи твои. А ему говорят... Как ты делаешь такие вещи? Кто может прощать грехи, кроме как Бог? Ну и в конце концов, в общем-то, на Синедрионе Иисуса обвинили в богохульстве то, что он выдает себя за Бога. Что ж, давайте посмотрим аспект. Я не хочу привязываться к личности непосредственно человека, который называл себя Иешуа из Назарета. Я хочу посмотреть на учение, которое дается в Танахе. Что говорится о Мессии, об этом Машиахе, которого ожидают? Давайте посмотрим, например, такой текст. Михей, 5 глава, 2 текст. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и от которого происхождение... От начала дней. Интересный текст, не правда ли? Владыка в Израиле, это понятно, это царь. Но царь очень интересный. Этого царя происхождения от начала дней. Это интересный текст. Особенно, если мы знаем, как расшифровывается имя Божье, которое некоторые по незнанию называют Иегова, вот, но на самом деле это тетраграмматон Юд-Хей-Вав-Хей, который он происходит от ивритского глагола «гая» – «быть», и поставлен в такой форме, которая называется на грамматике библейского иврита как «имперфект». И те, кто из вас немножечко сталкивается с филологией, знают, что имперфект – это действие, которому нет ни начала, ни конца. То есть, поэтому в русском переводе в книге «Исход» 3 главы написано «Я есть сущий», «Я есть тот, который не имеет конца». Это перевод имени Божьего. И вот здесь пророк Михей пишет, что родится тот, которого происхождение от самого-самого-самого начала. Это явно не похоже на человека. Ну, давайте посмотрим дальше. Еще один момент. Исаия. Исаия описывает следующее пророчество. Опять говорит о спасении Израиля, но вот что написано. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, то есть на плечах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Видите эти моменты? Этот младенец, которого зовут Отец Вечности. Я не знаю человека, которого хоть раз так называют. Которого зовут еще и Бог Крепкий, на иврите Эль-Гивор. Конечно, есть те, которые возражают и говорят, ну, конечно, есть же куча имен там. Исраэль, Иммануэль и так далее, связанные с корнем Эль. Но вы заметите, что всегда этот корень Эль стоит в конце. И мы знаем, Исраэль – это борящийся с Богом. Но здесь это слово «Бог» является подлежащим. И я еще не видел ни одного человека, тем более в Израиле, который бы осмелился, несмотря на то, что огромное количество имен заканчивается на «Эль», я не видел еще ни разу человека, который бы осмелился назвать себя, начиная со слова «Эль», сказав, что он Бог. Ну и к тому же Отец Вечности. Кто есть вечен? Ну и Царство Его вечно. Ну давайте посмотрим еще один текст. И вот этот текст очень интересен. Посмотрите, как выражает мысль псалмопевец в Псалме 44. Написано так. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». То есть мы видим, псалмопевец прославляет Бога. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». А дальше очень интересный здесь синтаксис. «Посему помазал тебя». Кого тебя? «Боже». Судя из первого предложения, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Вы заметили этот интересный момент? Этот псалом говорит о том, что Бог помазал Бога. А кто является помазанным? Мы только что с вами говорили, что слово «Машиах» является, переводится с иврита как «помазан». Посмотрите еще раз. Получается, что этот псалом о Машиахе, которого называют Богом, и престол его вовек. Интересные тексты, проливающие свет на природу Машиаха, на божественную природу его. Однако же, ни один из этих текстов не упоминает имя Иисуса Христа. Есть ли в Ветхом Завете пророчество, которое бы поставило точку над всеми этими проблемами? Есть ли в Ветхом Завете, в Танахе пророчество, которое подвело бы черту и поставило бы это, и высказало бы окончательное мнение. Давайте посмотрим на него. Это пророк Даниил. Пророк, которого почему-то отнесли в самый последний конец канона еврейского, однако, тем не менее, он есть в еврейском каноне. Ничего с этим не поделаешь. Даниил, 9 глава. Здесь эта глава очень интересна. Она начинается с момента, когда Даниил молится. Он молится потому, что он, находясь в вавилонском плену, прочитал у пророка Иеремии, что пора уже этому плену закончиться. И 70 лет закончится. И он молится, чтобы Бог исполнил это обетование. И вот что отвечает ему Господь. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, и чтобы произведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк. И помазан был святой святых. И вот самое главное. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Русский перевод здесь прямо пишет «до Христа Владыки», но, конечно же, в оригинале слово «Христос» там не стоит. Там стоит «Машиах Царь» или «Мессия Царь». Ну вот, пожалуй, это единственное и первое, которое мы видим, пророчество, связанное со временем. Что это пророчество нам дает? Давайте посмотрим следующий текст. «По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя». Вы видите, какое интересное пророчество. Пророчество говорит о следующем. Мы видим 7 седмин и 62 седмины. С момента, как издастся указ о восстановлении Иерусалима. Что это за указ о восстановлении Иерусалима? Об этом указе мы можем прочитать в книге Ездры. Нам практически дается дата этого указа здесь, в книге Ездры, 7 глава. Посмотрите. Сама книга повествует о том, как царь Артаксеркс персидский после действительно определенного числа лет, когда народ израильский находился в Вавилонском плену, разрешил евреям отстраивать Иерусалим. Когда это было? Это было тогда, когда в Иерусалим пришел известный человек по имени Ездра Книжник. Этому человеку мы обязаны тем, что сегодня у нас сохранились практически книги пророков и Тора, и псалмы, ибо он их принес с собой, и они начали их читать в храме. Итак, смотрите. «И пошли с ним», я читаю книгу Ездры, 7 глава, «с ним пошли в Иерусалим некоторые из сынов Израилева, из священников и левитов, и певцов, из привратников и нефинеев, в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя». Вот у нас время начала отстройки Иерусалима. 7-й год царя Артаксеркса. Было дано разрешение отстраивать Иерусалим. И дальше вся книга Ездры пишет. Там дальше идет список письма. Что вот, тебе разрешено, ты назначен губернатором, тебе разрешено делать все, что ты хочешь, собирать деньги и так далее. И так далее. Ему дана полная свобода. Это полная независимость после Вавилонского плена. Когда же был этот 7-й год царя Артаксеркса? У нас есть несколько источников. Источники это Вавилонские астрономические наблюдения, записки острова Элефантин и историки Плиний, римский историк, это более поздний свидетель, и Геродот. Все эти историки, они описывают это событие косвенно. Они описывают событие, которое произошло 7 годами раньше, а именно связанное с приходом царя Артаксеркса на престол. Царь Артаксеркс пришел на престол после того, как был убит его отец, персидский царь Ксеркс. Это было в Новый год с 465 по 464 год. Отсюда мы видим, что начало 7-го года Артаксеркса – это 457 год до нашей эры. Отсюда не так сложно отсчитать сначала 7 семилетий, а потом 62 семилетия. И мы получим 31 год нашей эры. Вот какая интересная дата. В 31 году нашей эры, как предсказывает пророк Даниил, должен был быть предан смерти царь Машиах. И как ни странно, что именно эта дата является датой распятия того человека, которого называли Иисус из Назарета. Зная об этом пророчестве, иудеи все-таки не признали Иисуса Машиахом, если можно было посчитать. Хочу вам сказать, что, во-первых, мы с вами видим, что была большая часть людей, которая признала. Однако те, которые не признали, все-таки считали и тоже чего-то ожидали. Но это было несколько позже. Это было в 135 году. 65 лет после разрушения храма. На сцену появляется личность, которая называет себя сыном звезды, или Бар-Кохбой. И вот, что удивительно, известнейший раввин на то время, один из авторитетов Талмуда, Раби Акива, называет именно этого человека мессией. К большому сожалению, это принесло очень трагические последствия. Если в 70-м году нашей эры, когда был разрушен храм, римляне просто сделали 10-километровую зону вокруг Иерусалима и не пускали евреев только в Иерусалим, но евреи продолжали жить по всей территории Израиля, то в 135-м году восстание, которое поднял этот Мессия, обратилось страшной трагедией для израильского народа. Именно рассеяние, в котором находится израильский народ сегодня, фактически произошло после этого восстания. Потому что в 135 году император Адриан, обозленный уже окончательно, просто выселил всех евреев из Палестины. И именно с этого момента земля, которую евреи называют Эрец Исраэль, начала по-латински называться Палестине, от слова фактически филистимляне, те, которые жили там раньше. То есть это было сделано в пику, чтобы показать. Но я хочу посмотреть сегодня на историю открытыми глазами. Кто провоцировал это? Историк Иосиф Флавий пишет о том, как некоторые люди, которые, к сожалению, оказались в меньшинстве, пытались противостоять этому оголтелому фанатизму борьбы за независимость в 70-м году. Как были также были люди, которые пытались воззвать к разуму и в 135-м году. Римляне бы никого не трогали. Римляне только брали налоги и подати. Да, эти подати были тяжелыми, но, как история показала, они были лучше, нежели Россия. То, к чему Иисус призывал не делать. к большому сожалению, было сделано. Сделано руками того, в котором народ израильский, к сожалению, разочаровался. Того, на кого они подумали, что он Мессия, но этот Мессия был убит. Прошло 1500 лет. И произошла вторая подобная ошибка. Человека на этот раз звали Шабатай Цви. Он жил в Польше. И он сказал он разнес слух по всей Украине, Белоруссии, Польше, даже югу Германии, Венгрии и Румынии о том, что он является Мессией. Он назвал себя Шабатай Цви. Это имя означает, оно происходит от слова «шаббат», то есть тот, который дает покой. А «цви» – это еще одно название для Израиля, для земли обетованной. И он назвал себя тем, кто даст покой земле обетованной. Он собрал за собой десятки тысяч последователей и сказал им, что они все идут в землю обетованную, и они получат ее. Однако эта земля в то время находилась под властью турков. Эти люди зашли в Румынию. Естественно, турецкий султан несколько обеспокоился и послал за Шабатаем Цви, решил с ним поговорить. Говорил султан с ним следующим образом: «Или ты, дорогой, обращаешься в мусульманство, или мы тебя отрубаем голову». Мессия обратился в мусульманство, породив еще более глубокое разочарование, которое, в свою очередь, породило движение хасидизма, один из представителей которого у вас здесь на фотографии, его мы уже знаем, Менахем Мендель Шнейерсон. Этот человек в 1990 году публично среди своих последователей заявил, что этот год будет годом больших чудес. Он высчитал это, используя определенные приемы гематрики и нумерологии, о которых не будем мы долго говорить, но этим самым он начал создавать ажиотаж о скором пришествии Мессии. Он действительно говорил о том, что Мессия вот-вот придет. И тут разразилась война в Персидском заливе. И тут Саддам Хусейн начал угрожать своими ракетами с Кад обстреливать Израиль. Это подлило масло в огонь. Тогда вспомнили пророчество Маймонида о Великой войне между израильтянами и арабами и о кульминации этой войны, когда должен был прийти Машиах. В июле 90-го года Шнейерсон конкретно заявил о том, что Машиах придет на Рош Ашана, на еврейский Новый год. Все ожидали его прихода с нетерпением, и также и ваш покорный слуга ожидал этого прихода. Потому что тогда меня мучило этот текст. Тогда я не мог найти ответа на этот вопрос. Тогда, когда я задал этот вопрос раввинам, мне сказали и показали на место из Талмуда в трактате Санедрин, где написано: «Да будет разбросаны кости того, кто попытается сосчитать это время конца». А комментатор пишет: «Время 77». Поэтому ваш покорный слуга, не зная, как ответить на этот вопрос, ожидал Машиаха, чтобы его спросить. Однако был разочарован, когда этот человек, которому в то время было 91 год, объявил себя Машиахом. Это явно не соответствовало некоторым пророчествам. Здесь пророка Михея мы видим, что Машех должен был родиться в Вифлееме, в Ефрахе. Менахем Мендель Шмирсон, по всем биографическим данным, родился в Смоленской области. Трудно было поверить, как этот 91-летний старик мог бы действительно поехать в Иерусалим, потому что Маймонид, которому я и сейчас питаю огромнейшее глубокое уважение, писал о том, что этот Машиах только ступит на Храмовую гору, где находится эта мечеть, купол на скале, эта мечеть испарится. Шмирсон не пытался делать никаких попыток, чтобы испарить эту мечеть. К тому же, после уже начали говорить о том, что он не объявлял себя Машиахом. Вот, конечно, эти аргументы и звучали потом, но, как говорится, факты остаются фактами. Когда рядом с ним говорят: «Ты наш дорогой Машиах», он не возражает, молчание воспринимается как знак согласия. Вот. В 1994 году в мае Машиах умер. В аэропорту Бен-Гурион творилось что-то страшное. Брали чартерные рейсы, назначали новые самолеты, которые авиакомпания израильская «Эль Аль» брала двойную сумму, потому что все брали билет в одну сторону, из Тель-Авива на Нью-Йорк, для того, чтобы участвовать в похоронах этого человека. Когда его похоронили, эти люди ожидали на его могиле 3 дня, надеясь на то, что он воскреснет. Сегодня я хочу задать вопрос, который когда-то я задал самому себе. Может быть, хватит искать людей? Может быть, хватит уже разочаровываться? Может быть, хватит смотреть на политическую подоплеку вопроса? Сегодня достаточно много раввинов говорят в открытую, что ни в Новом Завете, ни в высказывании Иисуса Христа ни в едином нет ни единого слова против евреев. Эти слова есть, но только не в этой книге. О них мы еще будем говорить. У нас будет на это отдельная лекция. Однако сегодня я хочу призвать вас задуматься и посмотреть поверх политики, посмотреть поверх тенденций и предрассудков и реально посмотреть на факты в глаза. Я беседую с раввинами на этот вопрос, и совсем недавно в Тель-Авиве у нас состоялась достаточно острая дискуссия. Я показывал эти факты, мне пытались аргументировать, но аргумент этих людей был один. Это кто угодно, только не Христос. А я хочу задать вопрос, кто? Шабатай Цви? Бар-Кохба? Шнейрсон? Или кто-то еще какой-нибудь обманщик, который снова придет и обманет наши надежды? И хочу вас сегодня призвать посмотреть на этот вопрос по-другому. Я хочу вас сегодня призвать задуматься над тем, что произошло в истории, и переосмыслить ее реальными глазами, без излишних тенденций. Действительно, может быть, у многих из вас сейчас больше вопросов, чем ответов. Именно так ощущал себя я, когда я увидел этот контраст. 91 году. Но я уповал на Бога. Потому что Бог открывает познание Библии всяким ищущим этого познания. Главное только искать. Главное не ограничиваться тем, что только услышали на лекции, то так, то тут. Главное поставить себе задачу искать и исследовать. Но исследовать, понимая, не просто свой собственный разум во главу, а исследовать, понимая то, что за этим исследованием должен стоять Бог. И Он должен направлять наш разум, наши размышления, наши глаза, что видеть, наши уши, что слышать, и наши ноги, куда ходить. Поэтому сегодня я хочу пригласить вас в конце нашей лекции сделать нечто. Для тех, кто это желает, я хочу пригласить вас обратиться вместе со мной в молитве к Богу, для того, чтобы Он помог нам, тем из вас, кто еще не разобрался, разобраться в сути вещей. Те, кто не желают молиться, вы можете оставаться сидя. Но те, кто желает это сделать, я приглашаю встать. Знаешь эту книгу Ветхим Заветом? Действительно, какое-то такое слово, значит, такое старое, разваливающее. Завтра мы будем смотреть, насколько ветх Ветхий Завет. Завтра же мы ответим, еще раз вернемся к проблеме, а действительно ли Иисус основал новую религию? А действительно ли Он предал иудейскую традицию? В субботу вечером мы посмотрим еще на одну тему. Лекция будет называться «Был ли апостол Павел антисемитом?» В воскресенье мы начинаем цикл исследований, целью которых является ответить на вопрос, если Иисус этот являлся Машиахом, то почему Богу нужно было сначала, чтобы Он пострадал? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется проникнуть в тайны ритуалов Иерусалимского храма. Пожалуйста, мы приглашаем вас сердечно посетить эти лекции. А сейчас мы желаем вам хорошего вечера. Всего вам доброго.